Мы можем ответить, куда человек пойдет, если он не принял Христа? Помните, что сказал Господь: «Отойдите от меня». У меня прямо мороз идет по коже. Не дай Бог, чтобы кто-либо из наших слушателей сегодня отправился в то место. Но это будет. Поэтому сегодня еще время благоприятное, время благодати. Сегодня Господь еще приглашает, призывает: «Придите ко мне», потому что Он хочет дать не только прощение грехов, но хочет дать вечное блаженство и вечную жизнь. Итак, читаем текст Священного Писания. 17 глава Евангелия Иоанна. Мы будем читать с 11 стиха по 16 включительно. 17 глава Евангелия Иоанна, мы читаем, начиная с 11 стиха по 16 включительно. Ходатайственная молитва Христа. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы и они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сынов погибели, да сбудется Писание. И ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас вместе. Я верю, что вы не только слушали, но и следили этот текст, очень важный текст. Мы уже дошли несколько раз, мы обращались к этой 17 главе, и вот уже мы начали с 11 по 16 стих читать. Итак, продолжение ходатайственной молитвы Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что одно из ответственнейших повелений Писания, повелений Евангелия, есть повеление о том, чтобы мы молились друг о друге. Это не просто «хочу, молюсь» или «не хочу», это мое личное дело, это моя личная жизнь. Нет, Писание повелевает нам, чтобы мы молились друг о друге. И в Библии, или в Евангелии есть образцы именно вот таких ходатайственных молитв, когда люди молились о других людях. Конечно, мы имеем, например, образцы молитв, как молился Павел о церкви в Ефесе, о церкви в городе Колоссы. Но в данном случае мы обратились именно классической молитве, молитве нашего Господа. Это не то, что Он учил их, как когда-то ученики сказали: «Научи нас молиться», и Он учил их молиться. Это молитва учеников, это молитва наша. Но 17 глава – это молитва Господня, это молитва, которую Он произносил перед лицем Своего Бога, Своего Отца. Так вот, почему это в действительности образец настоящей молитвы? Потому что, читая эту молитву, мы видим удивительную конкретность. Ни одного слова лишнего, ни одной общей фразы, как это мы иногда делаем, абсолютно нет. Итак, Христос ходатайствует исключительно по существу. Он не молится о том, чтобы ученики Его были здоровы, чтобы ученики Его были богаты, были достигли положения какого-то в обществе. Он даже не молится о том, что, Господи, дай, чтобы их евангелизационные собрания были переполнены, чтобы тысячи людей каялось. Даже об этом Христос не молится. Он до мельчайших подробностей знает, что нас тяготит, что нас будет ожидать, что нам нужно в первую очередь. Он знает, что нам грозит и будет угрожать. И более того, наш Господь знает и показывает нам, что самым лучшим преуспеванием, самым ценным, самым надежным, самым непогрешимым преуспеванием является преуспевание души. То есть, это духовное преуспевание, и именно об этом духовном преуспевании и молится наш благословенный Спаситель. Нам трудно уразуметь эту молитву. Почему? Потому что это молится Бог. Это молится Тот, Который прежде создания мира уже все до мельчайших подробностей предусмотрел. И вдруг Он молится так, как будто он ничего не знает, как будто ему ничего не известно, как будто он не знает, кто его ученики, как они будут себя вести, как поведет себя Петр, когда он окажется в такой нестандартной ситуации. Вот в чем сила этой молитвы. Итак, дорогие мои, молиться друг о друге, это означает знать, о чем молиться. Именно в этом Господь нам показывает образец. Господь знает, о чем Он молится. Это не были общие фразы. И потому Писание говорит, для того, чтобы нам молиться друг о друге, признавайтесь друг перед другом, чтобы ваши молитвы друг о друга были конкретными молитвами. Не просто, как люди говорят, Господь знает мою нужду, молитесь. Это не молитва. А иначе как можно плакать с плачущим и радоваться с радующимися? К этому призывает Писание. Плачьте с плачущими. То есть это должно быть в действительности единение душ, родство душ. Итак, молитва по существу. Посмотрите, что говорит наш Господь. «Симон, Симон, се сатана просил сеятва, как пшеницу, но я молился о тебе». О чем ты молился, Господь? Чтобы не оскудела вера твоя. Это интересно. Мне абсолютно непонятно. Господи, ты же владыка Бог. Почему ты не молишься, Господи, сохрани Петра, чтобы он не отрекся от меня? Разве Господь не мог бы так сделать, чтобы Петр, наоборот, не трижды отрекся, а трижды засвидетельствовал свою веру? Но Господь молится, Господи, я молился, то есть, Симон, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Итак, обратимся к тексту. Христос по порядку, шаг за шагом, излагает перед Своим Небесным Отцом и просьбы, и аргументы, почему Он именно такие просьбы излагает перед Отцом. Сегодня мы посмотрим именно на просьбы, аргументы мы посмотрим в следующий раз. Итак, как важно, чтобы наши молитвы, наши просьбы были конкретными и аргументированными, как и молитвы нашего Господа. Итак, первое, давайте обратим внимание с того, что мы прочитали. Первое. Молитва о безопасности учеников. Стих 11. Здесь так Господь молится: «Отче святый, соблюди их во имя Твое». Итак, Господь уходит с земли, ученики остаются. Итак, прежде всего, объект молитвы. Перед кем стоит наш Спаситель? Наш Господь стоит перед тем, кто силен сохранить Его учеников. Сын просит у Отца. То есть Он их получил в дар от Отца. Он и вручает их после Своего ухода опять-таки Своему Отцу. Братья мои и сестры, не вызывает ли у нас эта молитва особого рода восхищение, уверенности? Посмотрите, кому Спаситель вручает Своих учеников? Он не говорит о том, что у вас Гавриил будет вашим духовным попечителем, так что если у вас будут проблемы, пожалуйста, напрямую к Гавриилу или к Михаилу. Он не говорит о том ученикам, что ученики, я ухожу, если у вас будут проблемы, пожалуйста, к Деве Марии. Особенно те, у кого жены есть, ученики, скажите своим женам, пусть они не лезут ко Христу, у него и так забот очень много, пускай идут к Марии, она разберется. Абсолютно нету. Посмотрите, кому Христос вручает Своих учеников. Он вручает их в руки того, из руки которого никто не похитит. Он вручает их в руки Небесного Отца. Вы помните, когда Он висел на кресте, и когда Он уходил, уже все, последнее дыхание Его, кому Он вручил Дух Свой? Отче, в руки Твои отдаю Дух Мой. Отче, Он говорит, эти ученики, которых Я оставляю, Я их вручаю в руки Твои. Посмотри, какое блаженство, какое благословение Дух Господа Иисуса Христа, и мы вместе в руках всемогущего Бога, Отца Небесного. Отче святый. Следующее, посмотрите, в этой просьбе, Отче святый, как Христос показывает нам и раскрывает нам сущность Своего Небесного Отца. Он раскрывает нам духовную сущность. Он говорит: «Отче святый». То есть Он обращается к Своему Отцу, который ненавидит грех, который абсолютно чист, абсолютно свят. Это просто уму нашему непостижимо. Если Он абсолютно чист, если Он абсолютно свят, то кто мы? И вдруг нас, грешных людей, вот таких несовершенных людей, согрешающих людей, и вдруг Он вручает в руки какого Бога? Абсолютно чистого, абсолютно святого. Что это значит? Подумайте, дорогие мои. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие», говорит Давид, 5 Псалом, 5 стих, «у тебя не водворится злой». 14 Псалом, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может пребывать на святой горе Твоей?» Помните этот Псалом 14? «Кто может пребывать?» Никто. Потому что никто из нас не может выполнить этих божественных требований. И вдруг Господь вручает нас в руки именно этого Бога, святого, чистого, безгрешного. Он вручает нас таких, как и Он Сам, чистый, в святости, чистоте. И Его просьба на основании сыновства и отцовства. Так вот, кому вручает нас Спаситель. И потому они никогда не будут настигнуты злобой и ненавистью врагов. Им остается только скрежетать зубами. Помните Деяния святых апостолов? Как они не противились, единственное, что они могли сделать, это скрежетать зубами. Их зло, их ненависть, их вражда абсолютно ничего не могла помешать и повредить Стефану. Почему? Потому что Господь молился: «Отче, сохрани Стефана». Отче святый. Итак, какое утешение для нас? Какая надежность, полнейшая безопасность? Как когда-то Павел уходил из Ефеса, и уже больше он знает, что никогда не встретится с учениками, он их вручил Богу. Вот где наша безопасность, вот где надежность наша. Крепкая башня – это наш Господь. Нету другой, не ищите другой безопасности, вы ее нигде не найдете. Наша безопасность в Боге и только в Нем, и ни в ком другом. Если вы будете искать безопасность где-то в ком-то другом, вы будете жестоко посрамлены и постыжены. Потому что наш Господь вручает учеников своих и каждого из нас в руки Отца Небесного. Вот где полнейшая, абсолютная безопасность. Второе, о чем он молится, о сохранности. Это молитва о сохранности учеников. Посмотрите, следующая деталь его молитвы. Если из тех, о котором или о ком он молится, если вдруг кто-то отпадет, то что получается? Весь позор ляжет на Отца Небесного. Вдумайтесь в эту молитву: «Отче, соблюди их во имя Твое». Это очень важно, это очень серьезно. Если вдруг кто-то не будет сохранен из тех, кого Отец дан для Господа Иисуса Христа, то он говорит: «Отче, на кого ляжет позор? На кого ляжет пятно?» На Тебя. Так вот, их сохранность учеников, сохранность спасенных людей, сохранность возрожденных людей, заметьте, дорогие мои, она полностью связана с честью Отца Небесного, напрямую связана. Она связана с Его именем, с Его честью, и потому Сын молится, и потому, что Его больше всего заботит честь Своего Отца, честь Его имени. И Он тут даже говорит, что «Я сохранил, только Я одного не мог сохранить». Почему? Потому что Он никогда не был Твоим. Это Сын погибели. Господь не может сохранить сыновей и дочерей погибели. Но сыновей и дочерей Божьих Он может сохранить. И в этом наша радость и в наше утешение. Следующее, это означает, это просьба, страх и познание имени Господа. То есть, Господи, соблюди их в исповедании имени Твоего и в служении Тебе. Вот о чем он просит. То есть, соблюди в них интерес к Твоему имени, молится Христос. Соблюди их в Твоих интересах. То есть, сделай так, Господи, чтобы Твои интересы сделались их интересами. Вот только тогда получается чудная гармония. Не наши интересы, а интересы Божьи должны преобладать в нашей жизни. То есть, Господи, соблюди их, то есть, возьми на себя ответственность за них, и пусть они будут объектом Твоего личного попечения. Используй их для того, используй для этого все средства, для того, чтобы сохранить их, которые Ты сам назначил. И пусть Твое имя, Господи, будет крепкой башней, куда бы они могли убегать. Дай им право пользоваться Твоим именем. Это вообще происходит, превосходит всякое разумение мое. Бог дает свое имя кому? Бывшим грешным людям, для того, чтобы мы пользовались этим именем. Что это значит, дорогие мои? Если здесь в жизни земной именем царя, слово сказано именем царя и утверждено его печатью царской, имеет силу, и никто не может его отменить или уклониться от него, то что значит использовать имя Иисуса Христа, имя Бога, именем Иисуса, именем Божьим повелеваю тебе, говорю тебе, именем Владыки, именем того, которое является крепкой башней для нас, именем Владыки и Бога нашего, трепещи вся земля, трепещите все народы, потому что посланники Божьи говорят не от себя, говорят не свои мнения, говорят не свои рассуждения, они говорят слово Владыки и Бога. Внимай, слушай, трепещи, умолкни все перед лицем Божьим, потому что говорится слово Божье. Третье, на что обращаю ваше внимание в этой просьбе, 15 стих. «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Итак, молитва Господа Иисуса Христа: «Сохрани их от зла». Прощальные слова. Заметьте, Господь не молится и не говорит: «Господи, забери их от этого мира». Он не молится, чтобы Господь избавил их от действий зла, от нападок зла, от этой агрессивной среды. Представляете, как было бы хорошо. Человек обратился к Господу, покаялся, выходит из собрания, и там уже золотая колесница, огненные кони стоят. «Садись, брат, прямо сейчас». Я вспоминаю один урок на воскресной школе. Происходил, когда учительница спрашивает учеников: «Детки, кто из вас хочет на небо?» Все подняли руки, а Вовочка не поднимает руки. А девочка, которая сидела рядом, толкает: «Поднимай, это не сейчас». Вот так получается в нашей жизни. То есть, Господь говорит: «Я не молю, чтобы ты сейчас забрал их из мира». Абсолютно нет. Но я молю тебя, чтобы ты сохранил их. Слово Божие говорит, этот же Господь наш говорит здесь, в 16 главе Евангелия Иоанна: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир». То есть, Господь наш говорит о том и показывает, что зло в этом мире является неотъемлемой частью этого греховного мира. И поэтому Он не предлагает нам избавление от скорбей, избавление от гонений, от переживаний. Он не для этого молился, чтобы христианство переместилось в пустыне или в монастыри. Абсолютно нет. Христианство утверждается в злом, враждебном и агрессивном мире, именно в этом злобном, развращенном мире утверждается христианство. Так вот, грешный мир не может существовать без зла. Мы должны это запомнить, мы должны это знать. И мы не должны ждать избавления от зла, от вражды, благодаря тому, что, может быть, кто-то придет в власти, какой-то более прогрессивный деятель или более миролюбивый. Абсолютно нет. Зло правит этим миром. Зло восседает на царском троне этого мира. Оно им правит. Поэтому все грешное человечество, оно подчинено этому злу. Но это зло не имеет никакой силы и никакой власти над христианином. Почему? Потому что Господь молится: «Сохрани их от зла». Да, оно может причинять нам вред, да, оно может враждебно настроено, оно может быть гнать нас, преследовать нас, но оно не имеет власти над человеком спасенным. Итак, зло – это грех, зло – это горе, зло – это бедствие, зло – это ложь, это агрессия этой среды. Так вот, страдания и действием зла в этом мире подвержено все человечество. Все люди на земле страдают от чего? Страдают от болезней. Все люди умирают, праведные и неправедные. Все подвержены действиям террористов, действиям революционеров, действиям других там диктаторов, действием природных явлений, наводнений, землетрясений и еще подобное. То есть все люди подвержены всему этому, верующие и неверующие. Но здесь нечто другое, милые мои. Быть подверженным злу и страданиям, как христианин, это совершенно другое дело. Подвергаться гонениям и страдать как христианин – это значит добровольное избрание последствий того, что вы объявляете себя христианином, что вы исповедуете свою веру, и в результате исповедания своей веры, исповедания Господа и Христа своим Спасителем, вы подвергаетесь именно в этом направлении гонениям и страданиям. То есть вы публично исповедуете свою веру. Вы публично называете Христа Иисуса своим Спасителем, своим Господом. Так вот, вы хорошо знаете, что вас будет ожидать, если вы станете на путь спасения. И тем не менее, вы добровольно избираете именно этот путь. И поэтому Господь говорит: сохрани их от зла. В каком смысле мы должны понять? Мы все подвержены действиям зла и страданий в этом мире. Но мы должны запомнить себе одну величайшую истину, что зло, которое восстает на нас со стороны дьявола и всей бесовской силы, это зло имеет цель погубить и разрушить нашу веру. Бедствия, которые Бог посылает для нас, верующих людей, бедствия, страдания, горе, которые Бог посылает для нас, верующих людей, имеет другую цель, имеет благородную цель, святую цель – очистить нашу веру и сделать ее святой. И на основании этих переживаний и страданий, которые Бог допускает в нашей жизни, вера наша очищается и, наоборот, возрастает эта вера. Поэтому Господь не молится: сохрани их, чтобы никаких бедствий их в жизни не случалось, чтобы они были живы и здоровы, чтобы они были обеспечены материально. Абсолютно не об этом речи. Сохрани их от зла, то есть от действий дьявола, от тех действий, которые бы разрушили нашу веру, уничтожили нашу веру. И в этом наша надежда, милые мои, не потому, что мы такие стойкие, как Петр был стойкий. Помните, сказал: если все другие, только не я. И Бог показал их стойкость. Благодарите Бога, что сегодня Бог не показывает нам нашу стойкость. Иначе мы бы все были бы там. Но если мы стоим сегодня, то это благодаря тому, что Христос молится: «Господи, сохрани их от зла, чтобы действия сатаны не разрушили нашей веры». А если Бог допускает бедствия и страдания, благодарите Его, потому что это очищение нашей веры, это возрастание нашей веры. Посмотрите, как молились ученики, Деяния апостолов, 4 глава, читаем с 24 стиха, когда они потерпели бедствие там, когда они были избиты, и вот они, когда вернулись к себе, вернулись к своим друзьям, посмотрите, как они молятся. «Единодушно же возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал, что метутся язычники и народы, замышляют тщетные. Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа Иисуса Христа». То есть они делают все то, к чему предопределила рука Твоя, Господи. Но посмотрите, просьба их, их молитва. «И ныне, Господи, воззри на угрозы эти дьявольские, а нам, рабам Твоим, дай со всей смелостью говорить Слово Твое». Вот она молитва: «Отче, сохрани их от зла». Она нисколько не повредила ученикам. Они говорят, это их работа, это их действие. Они к тому и призваны, чтобы губить, разрушать и убивать. Но Твоя сила превосходит все. И поэтому дай нам Твою силу, чтобы мы, Отче, могли абсолютно игнорировать эти бесовские рати разные, а со всей смелостью возвещать Евангелие и проповедовать Слово. Вот где утверждается христианство. Именно в этом смысле. Да, насколько бы было бы больше спасенных, иногда так думают верующие люди, если бы Бог убрал гонения. Представляете, если бы никто не гнал апостолов, апостолы объявили себя учениками и сказали, что мы проповедуем вам Евангелие. Иду в Иерусалиме, все приглашают учеников, говори, проповедуй, все обращаются к Богу. Правда, было бы намного больше спасенных, да? Почему-то Бог так не делает. Почему-то зарождение христианства, преображение в труднейших гонениях, в труднейших переживаниях. Посмотрите, в каких условиях происходило это зарождение. Их гонят, их бьют. Впоследствии все апостолы умерли принудительной смертью, только один Иоанн умер своей смертью. Посмотрите, как зарождалось пробуждение в Европе. В этом году будет Европа праздновать 400-летие официального существования баптизма. В Киеве в августе месяце также будет торжественное общение, вот, и собрание. Это будет 400-летие официального провозглашения, когда была официально зарегистрирована первая церковь в Европе в 1609 году. Мы уже имеем приглашение братом Кузичу на это торжество. Так вот, когда вы читаете историю, как зарождалось, когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, это было в 1517 году, почти за 100 лет до официального провозглашения Первой Церкви в Европе. А перед этим еще в Англии, когда правила такая королева Мария Кровавая, которую прозвали именно за ее жестокость и гонение, десятки тысяч анабаптистов были истреблены поголовно. истреблялось. Вот как зарождалось. Кажется, Господи, ну почему, когда зарождался Анабаптист, почему ты не дал свободы? Почему эти люди должны были провозглашать истину вот в таких кровавых гонениях, когда десятки тысяч людей отсекали головы? Когда десятки тысяч людей сжигали на аренах? Не молю тебя, чтобы ты сохранил их. То есть, чтобы ты их убрал из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть, молитва Господня, чтобы ни гонения, ни страдания, ни костры, ни арены, ничто, чтобы не повредило их вере. И наоборот, чем больше, сильнее гонения, страдания, переживания, тем сильнее вера этих людей загоралась, тем ярче огонь горел, тем жарче был огонь любви к Господу, огонь исполнения воли Господней. А как в России зарождался баптизм? Европа празднует 400-летие, в Украине несколько лет назад праздновали 150-летие, 150 лет, в России немножко позже. Так вот, как оно зарождалось? Кто из вас читали эти книги, которые описывают, что переживали эти первые наши праотцы, пионеры баптистского движения? Это просто мороз по коже идет. Вот что они делали. Мы думаем, когда свобода, вот тогда. Я помню на 43-м съезде, когда я был в Москве, и когда выступал ныне покойный Иван Семенович Гнеда, и в его докладе были очень интересные фразы. Вы знаете, он сказал такую фразу, я запомнил до сих пор. Он говорит, когда в Советском Союзе в 29-м году полностью закрылись все церкви, все служители были посажены в тюрьмы, практически никого не осталось на свободе. И когда в 44-м году открылись церкви за 15 лет, казалось бы, христианство должно быть уничтожено. Но он говорит, в 44-м году, когда открылись церкви, количество зарегистрированных верующих превышало количество верующих, когда церковь закрывалась в 29-м году. Кто им проповедовал? Кто проводил инициационные собрания, когда все были в тюрьмах? Когда все церкви были закрытые? Я не понимаю этого. Но я знаю одно, что это дело Божье. Это Бог действует. Это были домашние церкви. Это были домашние евангелизации. Это то, что Господь молился, Господи, я не молю Тебя, чтобы там никогда не было никакого этого сумасшедшего диктатора. А он говорит, что этот диктатор будет, который будет сажать миллионы людей в тюрьме, но ты сохрани, чтобы вера их не разрушилась, чтобы они устояли, и они устояли. Вот что значит молитва Господа Иисуса Христа. Сохрани их. И поэтому сегодня мы можем радостно и торжественно сказать: смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Где она есть? Они бессильны, они ничего не могут повредить нам. Почему? Потому что Господь так молился. Они бессильны. Они могут и головы нам отсечь, они могут нас куда угодно послать, но они не способны разрушить и убить нашу веру. Четвертое. Обращаю ваше самое серьезное внимание. О чем Христос не молился? Это очень важно. Нам бы казалось бы, Он об этом должен был бы помолиться. Но Он не молился об этом. О чем Он не молился? Это очень важно. Здесь очень много недоразумений, много нареканий. Я уже говорил, что проще всего, как покаялся человек, так сразу его и в рай отправить. Так вот, он говорит, я не молю тебя, чтобы ты взял их из мира. Я уже говорил, что хорошо было, что для Илии Бог послал колесницу. Нам тоже иногда бывают такие моменты, что нам хочется: «Господи, забери меня уже». Мы приехали в Америку 20 лет назад. Многие из вас знают сестру Софию Вознюк. Сейчас ей 95 лет. Она уже тогда, когда мы приехали, она все говорит: «Господи, ну сколько я уже буду на этой земле? Я уже готова, забери меня». И вот 20 лет мужа забрала, она все еще живет. И она все говорит: «Зачем? Зачем? Я уже готова, зачем?» Даже недавно мы ее посетили, были у нее. Она говорит: «Никак не пойму, почему?» Да, нам хочется иногда, я верю ей, она искренне верующий человек, она готова, она хочет: «Господи, я уже готова, забери меня, зачем?» И это не только она. Вы помните, Иов просил у Бога: «Забери меня». Вы помните, как Илия сидел там под кустом и говорит: «Господи, ну уже сколько будет, уже все, уже никого же не осталось больше, ну для чего я еще здесь хожу, ну забери ты меня в конце концов». А Бог потом подходит и говорит: «Я, а что ты тут сидишь под этим кустом? Разве я тебя призвал для того, чтобы ты сидел под кустом и просил, чтобы я забрал? Я знаю, когда тебя забрать. Но ты иди выполняй то, что я тебе поручаю». Моисей то же самое, в трудной ситуации он тоже просил: «Господи, забери меня». Братья, дорогие сестры, верующие люди, когда они не соглашаются с Господом и говорят: «До каких пор я буду ходить на этой земле, забери меня», мы много теряем. Вы помните ответ Божий на молитву Моисея? Он говорит: «Разве я родил этот народ? Я не могу это все сделать, то, что они хотят». Бог говорит: «Хорошо, тогда я возьму твою силу, собери 70 людей, 70 мужчин, и то, что ты имеешь, я им дам, а ты потеряешь. Потому что я тебя поставил, я тебе дал эту силу, и ты должен это делать». Да, нам иногда хочется, чтобы в действительности уйти, но уход из жизни – это не решение проблемы, и потому Христос молился об этом. Значит, это очень важная проблема. Христос пришел победить того, кто имеет державу скорбей, кто имеет державу смерти, кто имеет державу греха, то есть дьявола, и Он это сделал, Он победил. Он не для того приходил, чтобы удовлетворять и поддерживать неразумные временные страсти, когда мы сами того не понимаем, что мы просим и о чем мы молим, сам не знаешь, о чем просить. Поэтому вот эти иногда временные наши страсти, они характеризуют характер нетерпеливый, то, что нам хочется. Поэтому переход в вечные обители – это есть приоритет исключительной Божьей компетенции, но не наш. Следующие ученики Христа и все его последователи – это светильники в этом мире, и поэтому они должны светить даже самую темную ночь. Что было бы, если бы сегодня электричество сейчас исчезло? Вы можете себе представить, где бы мы оказались, если бы сейчас вырубилось электричество? Что бы было бы в этом мире, если бы исчезли светильники духовные, вы и свет миру? Это страшное. Господь говорит: такого ужасного времени не было на земле и не будет, но оно будет. Когда заберутся от земли светильники, когда церковь возьмется, и тогда Писание говорит, это бы ужаснейшая скорбь, ужаснейшие бедствия, которых не было на земле и не будет позже. Сохрани нас, Господь, чтобы кто-то остался без этих светильников. Поэтому вы свет миру. Мир погрузится в ужасную тьму. Так вот, они соль земли, они свет миру. Следующее, о чем Христос, смотрите, не молится. Сегодня, как правило, во многих церквах проповедуется следующее. Как завлечь людей? Они начинают говорить: «О, Христос для тебя имеет чудесный план, у Бога для тебя чудеснейший план, это твоего материального обеспечения, твоего здоровья, твоего благополучия, иди только к Господу, и все твои проблемы как рукой будут сняты». Это бесовское учение, это не евангельское учение. Господь говорит: «Вы хотите следовать за мной?» Вы помните, что Он говорит? «Отвергни себя». Вот что Господь говорит: «Бери крест свой и следуй за Мною». Вот приглашение в Царствие Божье. Не материальное улучшение, не благополучие, не вершина, чего стремятся люди достичь здесь, на этой грешной земле. Но бедствие. Да, нам хочется иногда убежать. Помните, один пророк молится, и он говорит: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, я оставил бы этот народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи и скопище вероломных». Вы не помните, кто так молился? Найдите дома, я не буду называть вам. Кто это молился так? А вот следующая молитва, вернее, не молитва, а ответ Божий следующему пророку: «Вот я сделаю и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба». Вот это христианство. Когда мы знаем, что это зло, что это агрессия, но мы знаем, кем мы посланы, мы знаем, во имя кого мы идем, мы знаем, что мы совершаем, и поэтому мы идем. Да, пророку хотелось убежать. Почему? Потому что он пророчествовал, он говорил, а они не обращали внимания, они говорили: «То все ты выдумал, Бог не мог через тебя эти слова говорить». И посадили его в ров, с грязью он там сидел. И пророку хотелось: «О, Господи, куда бы мне убежать?» Это не христианство. Сегодня таких христиан полным-полно. Сегодня таких служителей, понимаете, как грибов после дождя. Они готовы служить только тогда, когда 100% их хвалит, превозносит, когда все-все хорошо. Вот тогда они готовы. Но как только немножечко где-то кому-то мозоль придавлена, все, они бегут, оставляют церковь, все, уже больше ноги моей не будет в этой церкви. Это не служители, это пародия на служителей. А Господь говорит: «Не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от того зла, которое бы разрушило их веру». В этих служителей нету веры. Это дружеские шаржи, и не больше. Да сохранит нас Господь от этого. Итак, заканчивая, я хочу сказать то, что мы прочитали сейчас, и то, что мы говорили с вами, рассуждали о молитве Господа Иисуса Христа, о Его просьбе. Это первое, смотрите, молитва о безопасности. Да, в Боге мы безопасны. В действительности Он крепкая башня, 90-й псалом, почитайте. В действительности не приключится тебе зло, и ничего не случится, потому что в Боге. Имя Господа обладает могущественной силой. И эту силу никто не может победить. Только Бог может сохранить нас от зла. Только Он. И еще мы должны запомнить то, о чем Христос не молился. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы посмотрим на аргументы, которые выдвинул наш Господь, предлагая или излагая эту просьбу перед лицем Господа, Отца Своего Небесного. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за Твою ходатайственную молитву. В действительности, Господи, кто бы из нас мог выдержать натиск этой греховной окружающей среды, если бы не Твое окружение, если бы не Твоя сила, Господи, если бы не Твоя благодать. Слава Тебе за это, Боже наш! И посему сегодня, если мы встречаем еще сопротивление, и не только сопротивление, агрессию греха, зла и неправды, и лжи, Господи, мы просим, чтобы Ты дал нам силы быть теми, кем мы должны быть в этом мире, по Твоему замыслу, а не по мнению этих ложных деятелей. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.